Мы с вами уже на позапрошлой неделе объявили, что начинаем с вами изучать один из трудов Рав Шимшон Рафаэль Ирша. У него есть много книг, как мы с вами сказали, у него есть и комментарии на Тору. У него сейчас вообще в моду выход, вот я недавно видел его комментарий на Масехет Авот, я даже не знал, что он его выпустил. У него есть очень много книг, у него очень известна книга, называется «Бемаагалей Ашана», где он объясняет разные праздники, события с точки зрения именно вот иудаизма и еврейского взгляда, как он должен быть, что именно этот праздник нам пришел сказать и так далее. Мы с вами разбираем книгу, которая называется «Сефер Ахорев». Эта книга, как мы уже на прошлом уроке говорили в вступлении, объясняет нам актуальность выполнения заповедей в наше время. Именно с этой проблемой, с этим вопросом и столкнулся Рав Ирш в свое время, как мы это рассказывали, в свое время именно с этой проблемой столкнулся, чтобы большинство евреев, живущих в Германии, не понимали, зачем и кому, и как, в чем здесь смысл выполнения этих заповедей, видя в них какие-то пережитки прошлого, и пережитки Галута, пережитки там каких-то древних общин и так далее, сегодня как бы не несущие на себе никакой ценности. Мы с вами также сказали, что Рав Ирш объясняет, он объясняет эти мицвот не как, скажем так, предназначенные для отдельно индивидуальной какой-то личности, не как отдельный еврей, а именно предназначены для народа, для общества. Общество, которое служит Всевышнему, все само общество. Именно общество это должно исправить. Почему? Рав Ирш пишет в многих местах, что именно на общество, которое выполняет заповеди, именно на них возлагается обязанность и ответственность за все человечество. То есть, я видел, вот, знаете, вот недавно как раз разговаривал о теме того, что вот Рав Иуда Алеви в своей книге «Кузари», я также в некоторых местах даю уроки тоже по книге «Кузари», Рав Иуда Алеви как-то замечает там в одном из утверждений Хавера, что еврейский народ, как избранный народ, отличается от других народов своей избранностью. С этой идеей Рамбам спорит напрямую, мы это уже не раз говорили, когда еще учили 13 принципов и 8 глав Рамбама. Рамбам напрямую спорит, Рамбам не различает, не говорит, что есть какие-то биологических развлечений, есть только люди, которые выполняют Тору, люди, которые не выполняют. Но Рав Иуда Алеви утверждал, что есть определенная избранность еврейского народа. Все сразу же, вот современники обвиняют его, что-то, мол, знаете, пахнет как бы нацизмом и всякое такое. Ответ очень простой. Рав Иуда Алеви также и объясняет, в чем проявляется вот это вот выделение. Это не то, что еврейский народ, поэтому ему дозволено больше, чем другим народам. Или еврейский народ, поэтому он там, у него какие-то особенные привилегии по отношению к другим народам, поэтому он может истреблять слабые народы и так далее. Нет, это означает то, в глазах Рав Иуда Алеви, это означает то, что на еврейский народ возлагается особенные обязанности, которые не возлагаются на другие народы. Обязанности прославлять имя Всевышнего, просвещать народ, человечество, извините, просвещать все человечество, освящать имя Всевышнего и своими поступками убеждать и доказывать единство Всевышнего в этом мире. Эту идею также взял себе Рав Ирш, и в основном вся книга, и в основном все его объяснение выполнения мицвот, как мы с вами увидим, касается именно еврейского народа. Та или иная мицва должна влиять, опять же, не как еврей, как еврей, а именно люди, которые служат Всевышнему, да, то есть люди, которые приняли себя Тору и мицвот, у них есть в этом образе жизни определенная обязанность прославлять имя Всевышнего. Также мы с вами сказали, что Рав Ирш разделил мицвот, да, 613 мицвот, разделил на несколько групп. Первая группа, которую мы с вами сказали, это идейные заповеди. Идеи от слова идея. Идея – это идея, даже не знаю, как перевести, это то, что мы знаем, у Аплатона существует такое понятие, как идея, мир идей, мир совершенных форм, я даже не знаю, как это сказать. То есть это именно те самые заповеди, которые предназначены сформировать у нас правильное мышление, правильный подход к жизни, построить у нас правильное вот это вот желание приближаться к духовности и так далее. То есть эти заповеди должны действовать и влиять на нас как воспитание, как что-то вот выделять у нас, скажем так, развить в себе стремление к добру, к истине и так далее. Потом следующий мы с вами уже увидим, это свидетельствующие заповеди, это о праздниках и так далее, которые символизируют все эти события, истины, которые были, вот, становятся основой еврейской жизни. Туда входят в основном праздники, суббота и все остальные заповеди, связанные со временем. Третья группа у нас здесь называется юридические заповеди, которые предназначены построить правильное, справедливое общество. И мы опять же видим с вами, если мы зададим вопрос другим, скажем так, мыслителям, почему вот требуется от нас быть, не знаю, там, не обманывать, не воровать и так далее, все скажут, ну, что человек должен быть хорошим человеком. Нам запрещено по Торе там проводить разные аферы, обманывать один другого и так далее. Почему? Потому что мы должны стремиться быть хорошим человеком и так далее. Равиш скажет, что это не так. Равиш скажет, потому что это в первую очередь должно влиять на общество. То есть это должно построить правильное, стабильное, правильное, справедливое, солидарное общество. То есть наша задача построить правильное общество, которое в дальнейшем, опять же, повлияет на все человечество и так далее. Третье он называет, остальные, извините, четвертую группу он называет законы заповеди, просто заповеди, который предназначен наладить отношения между человеком и, скажем так, и вселенной или природой. Да, например, уничтожение, следить за природой, запрет уничтожать плодовые деревья, запрет уничтожать съедобную пищу и так далее, и так далее. То есть именно наладить наши отношения, не проявлять жестокость к животным и так далее. Четвертое у нас есть также. Это называется закон, извините. Это четвертое, это были законы. Пятое у нас заповеди. То, что мы сказали, это именно милосердность, сам вырабатывание хороших качеств. И последняя группа – это служебные заповеди, которые, как мы сказали, предназначены очистить наши, скажем, наши внутренние силы, наши сердца, для вот посвятить наше внимание для посвящения, для достижения великих целей, духовных целей и так далее, и так далее. В основном все эти заповеди, опять же, в основном все 600, не в основном, а все, извините, 613 заповедей направлены именно к народу, а не как индивидуальному человеку. По мнению Рав Юда, по мнению, извините, опять же, по мнению Рав Ирша, еврей как еврей, он несет, опять же, я говорю, не сугубо еврей, я говорю, каждый, кто выполняет, каждый, кто ведет, я не говорю о биологическом кодном виде, а каждый, кто ведет еврейский образ жизни, каждый, кто посвятил свою жизнь служению Всевышнему, его ценность как индивидуал заключается только в том, что он часть чего-то огромного и обширного. Не в том, что он один сам по себе, потому что как один сам по себе он вряд ли на что-нибудь может повлиять глобально. Он не может изменить человечество. По мнению Рав Ирша, наше вот это вот общество, служащее Всевышнему, как мы уже сказали, должно повлиять на человечество, изменить человечество и построить правильное человеческое солидарное общество, которое вот будет справедливое, солидарное, правильное и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому именно сама ценность, именно как народ, и мы как представители этого общества, или, можно сказать, представители этого народа, мы должны вот, стремиться выполнять и совершать хорошие поступки и так далее. Поэтому сейчас мы с вами начинаем изучать заповеди, которые называются идейные заповеди. Идейные заповеди. Первая заповедь, к которой приступает Рав Ирш, это заповедь, которую можно сказать, я не знаю, как ее точно перевести, никого-то не оскорбляя, «Кабалат оль мальхут шамайм». Оль – это бремя, которое одевается на животных, то есть принятие на себя обязанности выполнять заповеди Торы. Есть такая заповедь – принять на себя обязанности выполнять заповеди Торы. Откуда эта заповедь берется? Рав Ирш приводит нам стих в Торе, который говорит нам: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима, из земли египетской, из дома рабского». Здесь надо заметить такую вещь. Перед тем, как вот проникнуть в слова Рав Ирша, надо понять краткое предисловие. Что собой означает этот стих? «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабского». Это первая фраза, которая написана на скрижалях Завета. С этого практически начинается текст скрижалей Завета. Но что собой означает эта фраза? Я Господь Бог, который вывел тебя из земли Мицраима, из дома рабского. Ну и что здесь, где здесь заповедь, что от нас здесь требуется, что это вообще за заповедь такая. Рамбам пишет, вот я вам зачитаю, Рамбам в Сефера Мицвот, в книге заповедей. Мы знаем, что кроме всех остальных трудов у Рамбама есть книга заповедей. В чем особенность этой книги, тоже очень интересная вещь. У нас есть традиция, которая говорит, что Тора цивала на Муше, Тору посвятил там, Тору дал нам Муше, посвятил нам Муше, заповедал нам Муше. Тора, если перевести в цифровое значение, получается 611. Цифра Тора, это как бы равняется цифре 611. И говорит дальше Талмуд, и две заповеди мы получили напрямую без Муше. То есть 611 заповедей дал нам Муше, а остальные заповеди, две заповеди, первые две заповеди мы получили не от Муше, мы получили напрямую от Всевышнего. 611 плюс 600, плюс, извините, две заповеди, получается 613. Оттуда в нашу традицию проникла вот эта вот цифра 613 заповедей. Это мнение Раби Симлай, которое приводится в Талмуде, 613 заповедей есть у еврейского народа. Но проблема заключается в том, что если мы с вами пересчитаем заповеди, сколько вспоминается заповедей в Торе, мы с вами дойдем там чуть больше 2000 заповедей есть в Торе. То есть не входит никак, не вписывается 613 заповедей. Поэтому очень многие раввины, очень многие мудрецы в свое время пытались написать книги, в которых будут перечисляться вот эти вот 613 заповедей, понять, как это совместить с реально тем, что написано в Торе. У нас было много попыток, у нас был Рав Цадия Гаон, который написал свою книгу Сефера Мицвот, у нас был Сефера Мицвот Гадоль, Сефера Мицвот Катан, у нас был Бааль Алахот Гдулот, который тоже писал. Но один из таких вот наиболее известных книг, это, конечно, Рамбам, который написал Сефера Мицвот. И у него подход был очень интересным, потому что в отличие от других мудрецов, которые писали, рассматривали каждую заповедь в отдельности и долго обсуждали, вписывать ее или не вписывать ее в кодекс, Рамбам создал систему. Рамбам всегда, у него была пытка все систематизировать, и он создал систему, построенную на 14 критериях. 14 критерий. Если каждая заповедь, то есть мы, если мы с вами будем знать эти 14 критерий, 14 условий, если мы возьмем любую заповедь в Торе и увидим, что она соответствует всем 14 критериям, мы можем ее смело записывать в этот список. Если она, хотя бы один критерий, она ему не соответствует, эта заповедь не входит в список 613 мицвот. И когда мы с вами увидим вот эти 14 критерий и пройдемся по всей Торе, мы увидим, что по-настоящему впадает вот в список 613 заповедей. Поэтому эти критерии назвал Шорашим. И кроме того, он именно и написал вот эту цифру мицвот. Это наиболее известная и классическая книга, когда мы говорим о еврейских заповедях, мы обязательно открываем книгу Рамбама. После него уже был Сефер Хинух, который тоже написал Хинух, тоже пройдясь по Торе, из каждой главы Торы выводил определенные заповеди и так далее. Но самый, скажем, такой классический, да, когда мы хотим говорить о какой-то заповеди, мы сразу же смотрим книгу именно Рамбама, потому что она наиболее популярна и наиболее известна. И Рамбам пишет нам такую вещь. Первая заповедь, пишет Рамбам, повеление верить в Бога. Да, у нас есть заповедь верить в Бога. Что это означает? Он объясняет, верить, что есть первопричина, приводящая в действие все сущее. Это у нас есть заповедь в это верить. И об этом его речение, да будет он, я ваш Бог, который вывел вас из Египта и так далее, и так далее. То есть первая заповедь, которую нам говорит Рамбам, которую перечисляет Рамбам, это заповеди из повелительных заповедей, не запрещающих, а именно вот повелительных заповедей. Первая заповедь говорит нам верить о Всевышнем, верить, что есть Бог. Рамбан с нун в конце, да, который не Рамбам, а Рамбан, у него есть комментарий на Сефера Мицвот, у многих были разные комментарии на Сефера Мицвот, и у Рамбана тоже есть как бы комментарий, он приводит там мнение Бааль Алахот Гдулот. Бааль Алахот Гдулот утверждает, что заповедь верить в Бога, она не может существовать, не может быть такой заповеди. Почему? Ну, скажем так, по двум причинам. Первая причина, как можно кому-то прийти и сказать «верь». Ну не верь я, что значит «верь». Как можно меня заставить верить? Ведь верить – это внутренний процесс. Или я верю, или нет. Что значит «верь, что есть инопланетяне». Ну не хочу я верить, что есть инопланетяне. Что значит «верь»? Как можно меня заставить во что-то верить, особенно если я в это не верю, я это отрицаю. Как можно меня заставить прийти, заставить во что-то верить? Поэтому Баля Лахот Гдулот считает, что вера, она сама по себе не может быть заповедью. И более того, говорит Баля Лахот Гдулот, ведь само понятие заповедь начинается с того, что я уже верю. То есть вера не может быть заповедью, потому что она находится еще на уровне выше заповедей. С нее начинаются заповеди. Вера не может быть заповедью, потому что она есть первопричина всех заповедей. С нее практически они начинаются. Потому что если я отрицаю существование Бога, так я отрицаю заповеди, у меня никаких заповедей нету. Поэтому говорит Баля Лахот Гдулот, что верить в Бога заповедей такой быть не может. Он отрицает это. Что же тогда означает вот это вот «Анухи Ашем Элокеха»? Есть некоторые разные комментарии, которые говорят, что это запрет к язычеству. Есть два запрета. Сам запрет верить в язычество. И второй запрет, который там приводится, что там не будет у тебя другого бога. Это означает, нельзя делать какие-то языческие ритуалы или создавать какие-то там статуи и так далее. Как бы два запрета, касающиеся язычества. Есть много разных попыток ответить, что в себя включает эта заповедь, что означает этот стих «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли Мисраим». Но опять же, во всяком случае, здесь Рамбам пишет, что это повеление верить в Бога. Интересно, что сам Рамбам в книге законов, я вам вот зачитаю, сам Рамбам в книге законов по отношению к этой заповеди пишет такую вот вещь. Это первые законы, вот я с вами открываю первую главу Кодекса законов Рамбама Мишней Тура. Основа основ и столб мудрости – знать, что есть изначально сущий, и он осуществляет все сущее и так далее, и так далее, и так далее. Дальше он это объясняет, что откуда мы знаем это, в третьем законе пишет Рамбам, и знание этих вещей, что есть Бог, знание этих вещей, повелевающая заповедь, как сказано, я Господь Бог твой, который вывел тебя из Египта, из земли Мисраим и так далее. То есть, по мнению Рамбама, в законах он пишет, что заповедь не верить, а заповедь знать. Здесь это уже немного меняет суть дела. Почему? Потому что знать это уже что-то другое. Это уже какая-то повелительная заповедь, что-то учить, изучать, проверять, знать. Я должен знать таблицу умножения. Что это означает? Учить ее, изубрить и знать. Я должен знать все столицы мира. Что это означает? Я должен сидеть, учить и знать. Я должен знать, что есть Бог. Что это означает? Я должен смотреть на мир, философствовать, знать, понимать и прийти в конце концов к решению тому выводу, что есть Бог. Это моя обязанность. Здесь я хотя бы понимаю, что от меня требуется. Но верить... Здесь получается также, многие комментаторы именно задаются этим вопросом, получается здесь какая-то нестыковка. Потому что Рамбам в книге законов заповедей пишет, что этот стих говорит нам о вере в Бога. Верить, что есть Бог. А в законах он пишет именно знать. Есть несколько комментариев на это, говорят, что значит, что, почему здесь верить, почему знать и так далее. Самые, скажем, такие вот комментарии, которые мне больше, значит, отвечают мне лично на мой вопрос. Вы, наверное, можете услышать и другие комментарии, но первый, который я знаю, вот это был Рав Капах, один из наших современников, можно сказать, он скончался там лет 20-30 назад, по-моему, 20 лет назад он скончался. Рав Капах был очень интересный человек, он был очень большой тальмид хахам из Йемена, он прекрасно знал арабский язык, литературно арабский язык, он был большой, он исследователь древних еврейских книг, которые были написаны и на арабском, и на разных других языках, он был очень большой знаток именно древних еврейских книг, был один из судей в Верховном суде, Равинатском Верховном суде Израиля, был очень большой тальмид хахам. Его заслуга заключается в том, что у него была вот попытка перевести книги наших вот средневековых раввинов, которые были написаны на арабском языке, перевести их заново, потому что у нас был до этого у нас были переводы семейства Ибн Тивон, там было у нас семейство целое, Мойше, Шмуэль, Юда, по-моему, были, да, вот это вот семейство было, дедушка, отец, сын, три поколения Ибн Тивона, которые переводили практически все нам известные книги, которые вот из Средневековья, из мусульманских стран, практически все они переведены, да, то есть возьмите любую книгу Хувата Левавот, книгу Эмунот Ведочера Равсадия Гаона, Хувата Левавот, известна книга, практически все книги Рамбама, кроме его законов, очень много книг, да, там я говорю уже про много книг. Почему? Потому что арабский язык, он был очень развит в то время и очень такой вот продвинутый. В отличие от иврита, который был сугубо ритуальным языком, было очень тяжело на нем что-то писать. Поэтому многие раввины предпочитали писать именно на арабском языке. И Ибн Тивон, семейство Ибн Тивон перевело это. Но перевод был очень тяжелый, очень неудобный, потому что им приходилось выдумывать разные слова, которые в Торе не существуют, в Танахе их не было, в Торе их не было. Им приходилось там прям вот выдумывать из корня, выкручивать корни разных слов и создавать новые понятия, новые слова и так далее. Поэтому они очень нечитабельны, были очень тяжело их было читать. Рав Капах пытался перевести это на современный, более-менее современный язык. И вот мы, как бы, один из переводов, который есть в многих книг, он перевел очень много книг, почти все книги Рамбама он перевел также и Хувата Левавот, он перевел на иврит, и у него есть, по-моему, Эмунот Идеот, который он тоже перевел на иврит. Он большой пониматель, большой, скажем так, понимающий человек в Рамбаме и во всех вот этих вот раввинах Средневековья. Рав Капах пишет, что по-настоящему здесь проблема с переводом. Проблема с переводом, потому что Ибн Тивон, переводя слово «верить», Рав Капах доказывает, что слово «знать», я не знаток арабского языка, я точно этого не знаю, но Рав Капах там доказывает прям, что слово «знать», как бы, скажем так, он неправильным корнем каким-то образом был переведен, и поэтому вышло у нас вот непонятно, как верить. То есть быть убежденным, скажем так, да, быть убежденным. Это имеется в виду смысл верить. Быть убежденным, а не верить, как мы думаем. Просто понятие такое, я верю, что это так или иначе. То есть там проблема с переводами, поэтому никакой нестыковки нет. Мы знаем, что книгу законов, которую я сейчас вот прочитал, это Рамбам писал ее на иврите. А заповеди, книгу заповеди Рамбам писал ее на арабском языке, и поэтому там вполне могло быть в переводе книги заповеди, вполне может быть, что там упала ошибка в переводе. Поэтому, говорит, в Капах никакой нестыковки нету, просто неправильно переведенный текст. Наш современник, который живет прямо среди нас, один из тоже больших специалистов, скажем там, по среднееврейской философии. Его зовут Рав Ицхак Шилат. Он тоже перевел многие книги, опять же, на иврит. Более простой перевод, чем у Капаха. И он объясняет, что нет, что это по-настоящему нету проблемы в переводе. Можно и так объяснить, и так объяснить. Но он просто говорит, что такое, что собой означает понятие вера. Мы часто думаем, ошибочно воспринимаем понятие вера, что это, ну, я не знаю, я верю, что это так, я не знаю там. Я верю, что это так. Я верю. То есть это означает что? Что у меня нету никаких фактов, я ничего не знаю. И поэтому вот я верю, что это так или иначе. Говорит Рав Ицхак Шилат, что это неправильный подход к вере. Это даже не называется верой. Опять же, он доказывает это из самой Торы и так далее. Когда мы говорим про Бога Келимуна, Бог доверенный, скажем так далее. Нейман, то есть доверенный человек. Я говорю, он мне человек доверенный. Как я его называю на иврите? Нейман. То же самое, как слово имуна. Говорит Рав Ицхак Шилат, вера на иврите это не сомнение, это полное противоречие. Вера это глубокое убеждение. Это глубокое убеждение. Теперь глубокое убеждение может быть построено и на знаниях. То есть я изучал эту тему, я глубоко убежден, что так это оно и есть. То есть я глубоко убежден, что столица России Москва. Я, не знаю, там читал географические книги, я разговаривал с людьми, которые там живут. Я глубоко убежден, что столица России Москва. И сейчас, если мне кто-нибудь приведет какие-то там официальные документы, не знаю, там и будет доказывать мне, что нет, столица России это какой-то Владивосток, я убежден, я остаюсь при своем убеждении, что столица России Москва. То есть это не, как мы понимаем слово вера, что я там сомневаюсь, но, ну, наверное, это так. Нет. Это имеется в виду именно убежденность. И это то, что требует от нас Трампом. Быть убежденным, что есть Бог. То есть, то же самое можно сказать. Знать, что есть Бог. Поэтому, говорит Рав Ицхак Шилат, это не проблема с переводом. А это именно так и есть. Да? Это и есть то самое время. Повеление верить в Бога. Имеется в виду повеление быть убежденным, что Бог есть. Рамбан сам объясняет Снун в конце, который поднял всю эту тему в своем комментарии на Рамбам, а он объясняет, что эта заповедь говорится не о вере в Бога, потому что, как он уже сказал, мы не можем заповедовать человека верить в Бога, или он верит, или нет. Опять же, если мы переводим слово «верить», это как именно вот, не знаю, да, человек под сомнением, но верит, что, наверное, это так. Говорит Рамбан, нет, мы не можем никого заставить, потому что или человек верит, или нет, это понятно. Но эта заповедь говорит о другом, о обязанности принимать на себя. То есть человек, у него есть заповедь принять на себя выполнение заповедей. Принять на себя службу служить Всевышнему. Это есть вот этот стих. Я Господь, Бог твой, говорит Рамбам, который вывел тебя из земли Мицраима, из дома арабского. То есть мы что, говорит Рамбан, комментарий на Торы. Мы сами не знали, что в земле Мицраима это и был наш арабский дом. Мы же сами прекрасно помним. Эта заповедь была обращена к еврейскому народу, который прекрасно помнил и знал, что какая у него жизнь была в Мицраиме. Зачем приходить и повторять, я твой Бог, который вывел тебя из Мицраима, из дома арабского. Мы и так знаем, что это арабский дом. Зачем это дважды повторять одно и то же. Говорит Рамбан, подчеркнул здесь, что я тебя не освободил, а я тебя выкупил. Ты был раб Мицраиму, а сейчас ты стал рабом моим. То есть эта заповедь, этот стих утверждает, что мы его должны принять на себя рабство, послушание, то есть принять на себя обязанность служить Всевышнему. Это и есть вот этот вот стих, о чем он нам говорит. Сам Рамбам учит эту же заповедь, учит из другого стиха, то, что мы говорим «Шма Исраэль Ашем Элюкейну Ашем Эхад». Оттуда Рамбам и учит и понимает, что это требуется от нас, что такое «Шма Исраэль», о чем говорит этот стих. Мы там принимаем на себя обязанность полностью подчиниться и служить Всевышнему, единому Богу и служить именно этому единству. А что опять же означает «Я твой, я Господь Бог, который тебя вывел», быть убежденным, что это вот так вот, что это есть... что это есть тот Бог, которому мы должны служить и так далее. Равиш, да, то есть это все было предисловие, для того, чтобы объяснить саму мысль, сам ход действия, саму мысль Равиша, что он от нас хочет. Равиш, можно сказать, совершает здесь определенный такой симбиоз. Да, он воссоединяет немножко Рамбама и немножко Рамбана. Равиш начинает эту главу с очень интересного. Это мой перевод, опять же, я заранее вас предупреждаю, что мой перевод не очень, но как мог, так и перевел. Цветы мудрости, говорит Равиш, это его первое предложение, это практические действия. Что здесь имеет в виду Равиш в этом предложении? Да? Цветы мудрости, это практические действия. Цветы мы с вами понимаем, что это результат моего посева. Я что-то посадил, какое-то растение, оно сейчас растет. Это плод растения, это уже сам результат моих стараний, моего труда и так далее. Говорит здесь Равиш, надо для того, чтобы объяснить, надо взглянуть еще более древний спор, чем те споры, которые мы с вами обсуждали. Мы с вами видим и наблюдаем за человеком, что человек не всегда ведет себя соответственно своим знаниям. Мы знаем, что есть много людей, которые знают, что правильно, неправильно делать, и делают все равно наоборот. Человек, который, не знаю, он понимает, что его развратный образ жизни мешает его семье. Он постоянно ссорится с женой. Он не хочет ссориться с женой, но все равно ведет развратный образ жизни. Человек знает, что его пьянство тоже нарушает его семейное спокойствие, постоянные ссоры, ругательства и так далее, и так далее. И он продолжает пить. Или наглядный пример, да, человек прекрасно. Я думаю, что сегодня всем понятно, что курение вредит здоровью, да. То есть, конечно, всякие до сих пор, которые говорят, нет, это, да. Но я думаю, что всем понятно, что курение вредит здоровью. Я не думаю, что кто-то в этом сегодня при современной медицине не сомневается. И человек все равно продолжает курить. Почему? Почему? Как это можно объяснить? Это называется в философии вопрос слабого желания. Вопрос на греческом назывался акрасия. Вопрос, который акрасия. Опять же, это мой... Так, если я когда читал на иврите, это акрасия. На русском языке, может, какой-то более профессиональный перевод, но на иврите звучит как акрасия. Сократ, который вот Платон описывает, диалог Сократа в книге «Протагор» была есть такая книга. Сократ выступает против акрасии, говорит, что такого не может быть, потому что само по себе это как бы определенный, скажем, парадокс, такого быть не может. То есть человек, если человек хочет, так он и делает. Да? То есть нет такого понятия слабое желание. Что здесь происходит? Сократ утверждает, что человек, знающий, что хорошо и что плохо, он никогда плохо не поступит. И на влияние, по-настоящему на поведение человека не влияет жажда удовольствия, а желает стремление к правильности. Только что происходит? Происходит то, что не каждый человек знает, что такое правильный поступок. Люди ошибаются, люди неграмотные, они ошибаются. Поэтому, например, наиболее совершенные люди считаются философами, говорит Сократ, потому что они знают истинность, они понимают, что такое правильный поступок и неправильный поступок. И поэтому они всегда совершают правильные поступки. А человек, который пытается совершить какое-то там, не знаю, добро, но не понимает, что собой означает добро, и тем самым образом совершает огромное зло. Но это не потому, что он хотел создать зло, а потому что он не знал, что такое практически добро, не понимал, как его правильно добиться и так далее. Мы можем ответить самые ужасные режимы, самые ужасные убийства, которые происходили. Там можно привести, там, не знаю, красный террор во времена Ленина и Сталина, там вот эти вот сталинские репрессии. Можно сказать, да, Сталин там хотел, или Ленин там хотел сделать добро, а как кто-то сказал, по-моему, у меня получилось, как получилось. Да? Как всегда, получилось, как всегда. Они хотели сделать добро, но они не понимали, что собой означает добро, они не знали, как правильно достичь этого добра. Они начитались Карла Маркса, который тоже ошибался в понимании этого добра, и поэтому вот привело к плачевным последствиям. Но если бы они знали, что такое добро, они бы делали добро. Проблема здесь не в желании, не в каких-то там побуждениях, а проблема в незнании. Поэтому, если мы спросим Сократа, почему человек курит, Сократ скажет, что он не знает. Он не знает, что курение вредит здоровью. Или он не знает, до какой степени курение вредит здоровью. То есть, поэтому, если вы видели какой-нибудь доктор, который стоит в стороне и там подтягивает сигарету, не обращайтесь к нему, это плохой доктор. Он не знает, что курение вредит здоровью. Значит, он плохой доктор, он двоечник в медицине был. Аристотель, обращает внимание к этому понятию о красе в своей книге «Этики Никомохова», да, вот это «Этика Никомоха», и он утверждает, что нет, к сожалению, это происходит не так, у человека есть знания, у человека есть разные, скажем так, разные побуждения. Он их различает, есть побуждения, которые импульсивные побуждения, да, есть побуждения, которые слабые побуждения. От слабости желаний. То есть, например, простой пример, да, человек, что такое слабый человек? Человек, который стремится к хорошему, человек, который понимает хорошее, стремится к хорошему и так далее, но его душевное вот это неравновесие, да, его привычки, его душевное неравновесие тянет его к плохим действиям. Привычки и так далее, и так далее. Он слабый, он не может собраться сильно и себя перевоспитать. Это обычная ситуация, как же раз мы с вами видим, человек, который решает прекратить какую-то вредную привычку или, например, сесть на диету. Но как только выходит из дому, опять же, в ноздри бьет там приятная еда, какая-то закусочная какой-нибудь, и он даже не замечает, как находится в этой закусочной, и уже обещает, что завтра он сядет на диету. Но опять же, приходит завтра, и это уже переходит на послезавтра, и так далее, и так далее. Мы его спросим, ты понимаешь полезность диеты и так далее? Он скажет, да, он все прекрасно понимает, он все прекрасно знает, но что, ему очень тяжело себя перевоспитать, очень тяжело себя сдерживать и себя перевоспитывать и так далее, и так далее. Есть другое, это, например, импульсивность человека, тогда человек совершает какой-то поступок, даже не задумываясь о том, что он делает. И он понимает о глупости, которую он совершил, уже после совершенного поступка. Интересно, что мы с вами видим, что Тора тоже различает, если мы уже об этом говорим, Тора различает тоже между двумя типами человеческого соблазна, скажем так, злого начала. Тора нам описывает первое, вот Мидраш нам говорит, почему еврейский народ, как объяснить то, что еврейский народ согрешил вот этим вот золотым тельцом. Да? Сразу же вот они увидели все эти чудеса, должны были получить Тору и так далее, и так далее. Как они вдруг могли вот согрешить золотым тельцом? Мидраш рассказывает очень интересную вещь, что там, дьявол, или не знаю, как его называют, там, какой-то демон, показал им там, гроб Муше, они увидели, что Муше опаздывает, уже приходит время, он еще до сих пор не пришел, и они описывают нам Мидраш, что это все было сделано в большой спешке. Мидраш подчеркивает несколько раз, что это было в большой спешке. И как только вот пришел Муше, вдруг они осознали, что они совершили. Это говорит нам Йосеф Орвиц, дедушка из Новардока, говорит, что это нам показывает о том, что вот Ецара очень часто, да, вот злое начало очень часто действует импульсивно. Человек даже не задумывается, он даже не думает, что происходит, и бомс, и все. И уже нарушил. А потом его мучает совесть. Он прекрасно понимает, что он сделал глупый поступок, но импульсивно даже не думал и так далее, и так далее. Другой поступок, который у нас есть тоже, как работает Ецара, это нам то, что говорит Мидраш насчет горы, которую Всевышний поднял гору над еврейским народом, сказал, или примите Тору, или вы здесь будете захоронены. Мы тоже, по-моему, на одном из уроков разбирали этот Мидраш. И что это означает собой Мидраш? Ведь они уже проявили готовность принимать Тору и так далее. Мидраш нам говорит такую вещь, что объясняет, опять же, дедушка из Новардока, что Ецара также действует не всегда, он действует импульсивно, а иногда он заманивает человека волосинкой за волосинкой. У нас есть тоже интересный мидраш, который рассказывает нам, что грешники и праведники после своей смерти им показывают их Ецара. Праведник видит Ецара как большая гора и плачет, грешник видит Ецара как волосинка и тоже плачет. Праведник плачет, почему он не смог перебороть. Извините, праведник плачет за то, что вот он в радости, что он смог перебороть эту большую гору, то есть его плач это радость от радости, а грешник плачет, что не смог перебороть эту волосинку. Что означает это, что нам хочет сказать этим мидраш? Надо понять такую вещь. Очень часто Ецара никогда не приходит к человеку и одним махом, там, знаете, вот так вот бум-бум и делает то-то или иное. В основном это происходит так, что Ецара заманивает человека постепенно. Человек, например, там, не знаю, приведу просто пример, это постоянно в жизни происходят разные события. Человек был уставший, решил еще поваляться в кровати еще 10 минут, тем самым образом опоздал в этот день на молитву. На следующий день опоздал на молитву и так далее. Потом он вспомнил, да, ну опоздал на молитву, давай уже вставать на молитву позже. Потом еще позже, давай уже молиться дома. Потом молиться дома, давай уже там молиться короче. Давай уже молиться короче, давай уже молиться вообще не будем. И так далее, и так далее. Это приводит человека к тому, что он полностью уже находится совсем на другом духовном уровне, чем то, что он планировал. Но если мы с вами проверим, где именно произошел этот перелом, не было нигде никакого перелома, не было какого-то события, которое вдруг человек пошел на такой резкий шаг и так далее. Он может длиться очень долго. Это Ецер, скажем так, это злое начало заманивает человека волосинкой за волосинкой. Человек поднял одну волосинку, потом еще одну волосинку. И не замечая, как он вдруг оказывается под вот этой огромной горой волосинок, откуда он уже выйти не может. Поэтому праведник, уже видя первую волосинку, которая ему говорит, там, встань на 10 минут позже на молитву, допустим, да, он уже понимает все те последствия, которые могут быть от этой волосинки, он ее уже видит как большую гору. Грешник же этого не видит. Грешник, он видит одну волосинку, ну ничего страшного, одна волосинка там, на 10 минут позже встану, ничего страшного, завтра на 20 минут позже, ну ничего страшного. И так далее, и так далее, и так далее. В конце концов он доходит до того положения, в котором он не планировал, скажем так, себя увидеть. И так далее. То есть постоянно человек, не держа себя в контроле, постепенно он сходит со своего пути и оказывается уже совсем в другом направлении. Поэтому говорит нам Аристотель, что естественно, что человек, есть такое положение, такое состояние, что человек прекрасно знает, что это то или иное делать нельзя. Человек прекрасно знает, опять же, что, ну, приведем пример, да, что курение вредит здоровью. Но или импульсивно, или ему тяжело себя перевоспитать, продолжает курить. Это нормальное положение, это нормальное, как бы это, не, это плохое положение, да, но не надо, здесь ничего не надо, ничему не надо, скажем так, удивляться. Поэтому он говорит такую вещь, как мы уже сказали, часто бывает, что человек понимает правильность того или иного поступка, но ведет себя совсем по-другому. Говорит нам Равиш. Для того, чтобы знания по-настоящему могли изменить образ жизни человека. Для того, чтобы человек, зная, что курить нельзя, он по-настоящему из-за этого бросил курить, недостаточно просто держать эти знания у себя в голове. Эти знания надо усвоить и, скажем так, привязать себя с этим, с этой информацией, внедрить в свое сердце, ощутить эти знания. Я всегда привожу пример, который я был очевидцем, да, как один из глава отдела кардиологии в больнице Шаарей Цедек, одна из больших больниц в Иерусалиме. Мне надо было с ним встретиться, поговорить там ради какого-то еврея, там что-то ему там перевести, помочь и так далее. И он выходит из глава отдела кардиологии. Это было давно, я уже не помню, как его зовут. Он выходит из своего отдела, увидел меня, мы с ним договорились о встрече. Говорит, подожди секунду, мы с ним выходим на маленький такой там балкончик, это где-то 11 этаж больницы, маленький балкончик такой выходим. И он зажигает сигарету и курит. Он после вышел, не знаю, там нервный или там взволнованный после вот этого заседания, которое там было. И он вот, чтобы успокоиться, зажег сигарету и курит. Опять же, мне очевидно и понятно, что этот человек может сейчас на месте дать мне 40-минутную лекцию, как минимум, объясняя, как именно курение вредит здоровью, глава отдела кардиологии. Он понимает именно, как это загрязняет легкие, как это ухудшает поступление кислорода и в мозг, и по всей системе телесной, и так далее. Он может это прекрасно. Почему он курит? Курит он потому, что, как нам сказал Аристотель, или он импульсивно закурил, или ему тяжело себя перевоспитать. Но представим себе такую ситуацию, если вот мы с ним разговариваем, давайте представим, пофантазируем. Я вот с ним стою в коридоре, разговариваю, вдруг проходит медсестра, держа в руках горячий утюг. И кричит всем: горячий утюг, горячий утюг. Я уверен, что он отпрыгнет в сторону. Я не думаю, что он будет стоять на месте, мне ничего. Он отпрыгнет в сторону. Почему от горячего утюга, который максимум нанесет ожог, да, больно, неприятно, но это не смертельная опасность. А сигарета это... К сожалению, это смертельная опасность. Это может вам в современной медицине привести к разным очень таким вот смертельным последствиям. Почему же тогда от утюга он отпрыгнет, а от сигареты нет? Ответ заключается в том, что знание о том, что утюг горячий, он это уже, скажем так, внедрил в свое сердце. Он его ощущает, это знание. Он его осознает и ощущает всем своим телом. Когда был маленький ребенок, он где-то шпарился, дотронулся до чего-то горячего. Вполне может быть тоже до утюга горячего случайно дотронулся. Все, мы его сейчас за уши к этому утюгу не притянем. За огромные суммы денег он не дотронется до этого горячего утюга. Но сигареты, он знает последствия сигарет, но никогда с ними вживую не сталкивался. Это по-настоящему, знаете, очень интересный вопрос. Что значит человек, который знает? Опять же, да, вот философы любят рассуждать на такую тему. Вот представим себе ситуацию, допустим, человек, который рос всю свою жизнь в совершенно, скажем, такой вот нейтральной обстановке, всю свою жизнь он ни разу не ощущал чувства боли. Он не знает, что такое боль. Он родился в ватной комнате, он же находится в этом, и нет, у него нет чувства боли. Он не знает, что такое. Никогда не ощущал чувства боли. Но он слышит, что люди объясняют, разговаривают о боли, объясняют о боли, объясняют, как им больно, как это проявляется. И он начал изучать, что такое боль. Опять же, поступил на медицинский факультет, и изучает, понимает все вот эти вот импульсы, которые попадают там по нервной системе в мозг, как это приводит, к каким-то последствиям приводит и так далее. Он все это прекрасно понимает, да, как этот человек ощущает, какие у него рефлексы. Все это прекрасно понимает, весь процесс боли. Есть другой человек, который тоже знает, что такое боль. Который когда-то зажал пальцы в двери. Он никогда не учился на факультете. Он понятия не имеет, что такое нервная система, но он прекрасно знает, что такое боль. Потому что эту боль он уже знает непосредственно. Эту боль он уже знает сам лично. Он ее ощутил, он ее осознал. Он ее принял, вник в это ощущение, осознал и ощутил ее. Поэтому в данной ситуации, конечно, это, скажем, знание внедрилось глубоко в его сознание и в его сердце, как говорит Равиш. В отличие от человека, который долго учился и пытался понять, вникнуть, что такое боль, он ее только знает. Эта информация остается у него на уровне сознания. Она не спустилась вниз. Она не скатилась до его вот этого вот ощущения. Она остается у него в голове. И поэтому она не мотивирует его никаким действием. То, что курение вредит здоровью, этот человек знает. Он прекрасно это знает. Это у него остается в сознании, в понимании и так далее. Но когда он все то время, что не убедился в этом, а когда он уже убедится, это уже будет поздно, к сожалению. Но все то время, что не пережил, не убедился в этом, он будет продолжать курить. Потому что это остается у него в сознании. Ему постоянно надо будет с этим бороться. Но дотронуться до горячего утюга там не будет импульсивного или слабого какого-то порыва. Не будет там. Он просто не будет касаться утюга. Само знание, что рядом находится утюг горячий, это уже достаточно, чтобы ему отпрыгнуть далеко и убежать от этого. Почему у него там нет вот этих вот импульсивных или слабых каких-то порывов и желаний? Почему там у него это не проявляется? Потому что он глубоко внедрил в себя это знание, сидит у него на уровне рефлексов, на уровне инстинктов. Поэтому, говорит, Равиш такую вещь. Для того, чтобы принять информацию, да, для того, чтобы знание Всевышнего не просто держалось у меня как сознание, а именно мотивировало меня к действиям, его недостаточно держать в голове. Знание Всевышнего требуется внедрить себе в сердце. Мы знаем с вами, что есть много разных людей, которые знают, что есть Бог. Ну, что значит, верят, скажем так, да, убежденные, что есть Бог. Убеждены, что есть Бог. И они знают про Тору и заповеди Торы. Но все равно им это никак не мешает грешить или нарушать. Говорит Равиш, почему? Потому что это знание о Боге остается у них только в сознании, а не внедрено внутренность. И он пишет такие вот слова, что даже если, он обращается к нам, да, даже если мы с помощью каких-то философских доводов осознали, что есть сущность, что Всевышний существует. Мы начитались книги Аристотеля или прочитали доказательства доказательства, там, которые нам приводят там, Анслема из Кантерби, или начитались там космологических, физико-теологических доказательств, доказательства там от морали, то есть все виды доказательств, которые перечислял, когда бы то ни было Кант, мы все это прочитали и убедились, что есть Бог. Нам понятно, что по-другому быть не может. И даже если мы осознали, что через наблюдение за природой, скажем так, и историей развития человека, то есть это не просто какие-то философские доводы, а мы сами видим это в природе, мы видим, как все взаимосвязано, мы видим, как все вместе с собой работает, как этот сложный мир, сложный из разных элементов, взаимосвязано работает между собой, видим историю развития человека и так далее. Даже если мы осознали присутствие Всевышнего через сами тексты святых книг, то есть прочитая Тору, уча Талмуд, понимая глубину еврейской мысли, еврейской вот этого теории, мысли и так далее, мы убедились, да, в это величайшие книги, которые несут на себе истинность. Но все эти знания, они остались всего лишь в нашем сознании. Говорит Равиш, это холостое знание. Холостое знание, имеется в виду, не принесет никакого изменения. Даже если человек осознал абсолютную власть Всевышнего над всем миром, он, да, понимает, опять же, начитался доказательств Аристотеля, метафизики, о небесах и так далее. Он понимает, да, никак это объяснить невозможно без вот того, что вот Всевышний есть абсолютная власть над всем происходящим. Даже начитался книги Мурен Авухим Рамбама, которые именно там Рамбам говорит Мурен Авухим о абсолютной власти Всевышнего над всем миром и так далее. И он понимает, что Всевышний есть источник всего сущего. Но себя в рамки вот этой вот подвластности Всевышнего он не вводит. Он не осознает себя как часть его того мира, который должен подчиняться Всевышнему. Он не видит себя часть того бытия, который должен подчиняться воле Всевышнего. Да, он говорит, даже если человек осознает себя, осознает, скажем так, цель сущности еврейского, вот, еврейского общества, еврейского народа, как тот, кто должен внедрять имя Всевышнего в этот мир, и он понимает эту идею, но себя он не видит частью этой идеи, тогда все эти знания человека не изменят. Он может все это прекрасно знать, но все равно на него это никак не влияет. Эта вся информация остается в его сознании, а не спускается в его разум. Есть много людей, специалистов по еврейской философии в Израиле. многие из них профессора, которые по-настоящему, я иногда поражаюсь их огромными знаниями в трудах Рамбама, в трудах средневековых раввинов, да, раввинов средневековья, то есть зарождение еврейской философии, глубоко это все понимают, глубоко это все знают. Они это долго спорят, и по-настоящему глубина их понимания, она иногда поражает. Но этому человеку никак не мешает после лекции пойти и, не знаю, там, съесть некошерную еду, нарушить субботу. Он глубоко понимает в суждении Рамбама о заповедях. Он, более того, он глубоко понимает там в трудах Франц Розенцвейга, который нам описывает о влиянии заповеди на сознание человека. Все это он прекрасно понимает. И он дает уроки, лекции на эту тему. И люди просто поражаются. В настоящем человеке долго учил это, тщательно это знает. Прям вот глубокая мысль, он глубоко понимает все это, но на него это никак не влияет. Почему? Потому что это знание остается у него всего лишь в сознании. Оно не внедрено в его сердце. И поэтому оно его не мотивирует никаким действием. Поэтому, говорит Равиш, первые слова, что значит «я Господь Бог твой» и так далее. Что такое «я Господь Бог твой»? Первое, что такое «я»? Да, вот что? Бью в дверь, кто? «Я». Что такое «я»? «Я» – первая форма моего сознания, то, что я осознаю, что «я» есть какой-то «я». «Я» – это «я» себя выделяю от всего окружающего. Мне понятно, что «я» отдельный от всего меня окружающего мира. Есть какой-то «я». «Я» – вот это то, что я ощущаю, то, что я вижу, то, что я понимаю, то, что я мыслю, как говорит Рене Декарт. «Я» – это то, что я мыслю, то, что вот я мыслю, я существую. Но есть какой-то «я». «Я» – это что-то выделенное от всего. Я себя осознаю не как часть, а как отдельно, индивидуал, персональное мое «я». Когда Всевышний говорит про себя «я», что он имеет в виду? Выходящий за рамки всего этого мира. Я есть тот, кто выходит за рамки всего этого мира. Мы должны понять, что вся наша жизнь, все, что нас окружает вокруг, вся наша реальность, в которой мы живем, вся она исходит от Всевышнего. Все наши действия должны быть направлены к этой цели, говорит Равиш. Это что означает эта заповедь? Что Всевышний есть источник всего. Осознать, вот это главная заповедь. Что означает эта заповедь? Это есть тот самый симбиоз, который я говорю с вами. По мнению Равиша, с одной стороны, я, вот этот стих «я, ваш Бог, который вывел вас из Египта», говорит нам о том, что человек должен осознать, что Всевышний источник всего, и более того, что его власть абсолютно над всем, включая меня тоже. Это главная вещь. Равиш в комментариях на Тору так и пишет, что значит верить в Бога. Верить в Бога, говорит Равиш, это осознать его власть в первую очередь надо мной. Не просто, что он, да, управляет всеми законами природы, он источник всего бытия, от него все исходит, а именно он источник меня. Под этим стихом означает то, что каждый, скажем, индивидуал вот этого вот правильного общества начинает свой вот этот вот путь к исправлению всего человечества, должен начинать этот путь с глубокого понимания и постижения того, что источник всего и единственная власть над всем – это власть Всевышнего. Когда человек пронизан этой идеей, тогда он понимает, что вся его главная цель во всей его жизни, главная цель всей его жизни – это именно служить этому источнику, принять на себя обязанности выполнения Торы. Если мы с вами начали урок с того, что сказать, что есть спор между Рамбамом и Рамбаном, что означает этот стих? Да, я ваш Бог, который вывел вас из Египта, я Господь Бог, который вывел тебя из Египта и так далее. Что означает этот стих? По мнению Рамбама, этот стих говорит быть убежденным, знать и быть убежденным, что есть Бог. Рамбан говорит, нет, это говорит о другом, это говорит о принятии заповеди, принятии на себя обязанности выполнять заповедь Торы. Говорит Равиш, здесь никакого спора нет, это и есть одно и то же. Когда человек убежденный, он убежден, что есть единственная власть над всем, это власть Бога. тогда он и принимает на себя все обязательно, принимает на себя все выполнение, вот это обязательно служить ему и подчиняться ему, потому что он понимает, что он также единственная власть и над ним тоже. Поэтому, говорит Рав Ирш, что собой означает эта заповедь, первая заповедь, которая начинается с скрижали завета, это начало всех наших обязанностей. Человек должен вникнуть в эту идею, понять глубину этой идеи. Что когда он говорит, что есть Бог, это не просто какие-то слова, которые он бросает на ветер. А он говорит, что есть единственная власть, которая находится надо мной, над вами, над всем миром. Единственная власть, власть Всевышнего. И она находится не только над всем миром, она находится также и надо мной. Она находится над моими интересами. Она находится над моими желаниями, она находится над моими порывами. Она полностью находится, я полностью ей подчинен. Всеми своими, как я сказал, желаниями, порывами, интересами. Полностью ей подчинен. Это означает, что я верю Всевышнего. И само то, как только я верю Всевышнего, это я также и принимаю его власть над собой. Эти две вещи неразделимы. Не как спор между Рамбамом и Рамбаном, а Рав Ирш видит здесь одну общую идею. Человек, который верующий, который верит, убежден, что есть Бог, это тот самый человек, который встает и совершает то или иное действие ради Всевышнего. Человек не может, значит, знать, быть убежденным, что утюг горячий совершает боль, и подойти его и гладить этот утюг. Понятно, что нет. Человек не может быть убежденным, что защемить пальцы в двери вызывает дикую боль, и поэтому он хладнокровно засовывает пальцы себе в дверь и так далее. Такого быть не может. Потому что если он глубоко убежден и понимает эти последствия, он понимает, что как только слышит скрип дверей, надо оттуда забирать свои пальцы. Как только он понимает, что вот утюг горячий, он должен оттуда отобрать свою руку. То же самое здесь. Как только человек осознает идею сущности Всевышнего как абсолютную власть над всем, само это уже должно его привести к тому, что он должен выполнять, подчиниться полностью его желанию выполнять все его мицвот. Это и есть первая мицва, с которой Рав Ирш начинает нашу книгу. Окей, хорошо. Есть вопросы?
Спасибо огромное, Рав Даниэль. Есть вопросы? Дорогие, уважаемые наши участники, можно поднять руку вашу виртуальную и задать вопрос голосом. Сейчас подождем. Если нет, то я зачитаю. Поднимали руки Ирена, Йона, Лана, пожалуйста. Хорошо. Лам пишет Лана. По Раву Иршу все заповеди относятся не к каждому еврею, как к индивидууму, а ко всему еврейскому народу. И только построив сплоченный народ, можно и нужно воздействовать на все человечество. А как можно построить сплоченный народ, настолько раскиданный по всему миру, у которых нет, у которых нет общей земли, общих традиций, общего языка? Вот, пожалуйста.
Общие традиции есть, это заповеди, общие традиции есть, это обычаи. Есть, конечно, разные разногласия в разных обычаях, которые были введены по той или иной причине, которая касалась каких-то местных там изменений. Но, знаете, по-настоящему удивительность еврейского народа, которого поражает человек, который, ну, допустим, до государства Израиль, до того, как большинство евреев собралось в Израиле, человек, который приехал с Румынии и попал случайно в Йемен, он чувствует себя как дома. Да, там есть разные другие обычаи, но они все тоже одевают тот же самый тфилин, они ходят в тех же самых цицит, они соблюдают субботу в тот же самый день. Они то же самое соблюдают Песах более-менее по-одинаковому. То есть общие традиции есть. И все эти мицвот, которые вот были разбросаны все то время, что еврейский народ был разбросан среди всех, все эти мицвот это и было то, что должно было воспитать одно цельное вот это вот общество и так далее, и так далее. Есть более того, есть даже идея Рав Ирша тоже приводится, тоже он приводит такую идею, что галут, весь смысл изгнания заключался в том, что это не как наказание еврейскому народу, а это наоборот, как возможность еврейскому народу повлиять на самые далекие, там, не знаю, людские населения и так далее. Когда вот и в Йемене, когда и в Йемене, и в Польше, и в Румынии, где бы мы ни жили, мы можем влиять на окружающую среду. Если бы по-настоящему еврейский народ проявлял бы свою верность и так далее, вполне может быть это и было.
Рав Даниэль, Лана, этот вопрос, который я зачитала, Лана прислала, она сейчас хочет дополнить. Пожалуйста. Угу.
Да, добрый вечер. Я хочу дополнить, потому что вопрос был, не был до конца дочитан. Я именно то, что вы ответили, дописала дальше. Я знаю, что вы скажете, что это Тора. Мы просто с вами на эту тему уже говорили. И мой такой вопрос. Тора, это может быть тогда говорить, если мы говорим о религиозных людях. Но дело в том, что есть евреи, которые нерелигиозные. Я же не могу поверить, что Рав Кирш, Гирш нерелигиозных евреев вообще не берет в учет. То есть по поводу строительства вот этого общества, еврейского общества сплоченного, нерелигиозные евреи тоже же как-то должны учитываться.
По мнению Равиша, разница очень простая. Есть люди, которые живут по еврейскому образу жизни, есть, которые нет. Конечно, люди, которые живут по еврейскому образу жизни, они и есть те самые люди, которые должны влиять на всю окружающую среду. Uh-huh. Люди, которые не живут по еврейскому образу жизни, какие к ним претензии? Конечно, те, кто да, живут по еврейскому образу жизни, должны повлиять на тех евреев, которые не живут по еврейскому образу жизни. Но если, допустим, представим вам, не знаю, человек, который не религиозный еврей или не религиозный не еврей, а разница между ними?
Просто я почему спрашиваю, я знаю позицию другого направления сионистов, религиозных сионистов, которые базируются на Раве Куке, но я знаю, что они начали именно от идеологии или от позиции Рава Гирша. Там есть что-то общее, но потом они перестроились. Это что касается этого, позиция мне ваша понятна.
Равиш говорил, Равиш писал о том, что как бы... У него было целое письмо, связанное с государством Израиля, то есть с землей Израиля, не с государством Израиля, с землей Израиля и так далее. Он там тоже говорил, что вот идеальное положение, когда еврейский народ будет находиться в земле израильской, и когда он будет находиться на своей территории, не потому что это именно, была бы обещана Канада, находился бы в Канаде, было бы идеально, но именно когда он будет находиться в своей земле, в своем строении, тогда он сможет максимально развить свои усилия и так далее.
Но вы против
естественно, этого. Все первые религиозные этого. Сионисты приняли эту идею в себе в основу, конечно, нет проблем. Но их взгляд полностью расходится с точки зрения того, что надо понять такую вещь. Религиозные сионисты, Рав Кук был величайший мистик, каббалист. И с его точки зрения еврейский народ несет какие-то там особые души какие-то, там, не знаю, какие-то чакры небесные, не знаю, что он на себе несет, у него есть какие-то особенности. Равиш мы не видим, потому что где-то он писал каких-то особенностей сугубо еврейского прирожденности. Он пишет о особенностях еврейского общества. Особенности еврейского общества касаются любого, кто принимает на себя образ жизни еврея. Или еврейские идеи, допустим, и так далее. А в Кабале и так далее есть какие-то там, скажем, такие вот особенности какие-то у еврейского народа. Рав Гирш к этому не придерживался.
То есть Рав Гирш вообще не видит нерелигиозных евреев как членов?
Он не видит вообще, не то, что не видит нерелигиозных евреев. Он видит человечество перед собой. В этом человечестве есть определенная группа людей, задача которых вести это человечество в правильном направлении. Все, кто это должен вести? Это те, кто посвятили свою жизнь учению Торы. Именно для этого предназначена Тора, и люди, которые посвятили себя этому, принимают на себя образ жизни. Это не то, что нерелигиозный еврей, не еврей. Он не входит в эту тему. Это не то, что его интересует. Его интересует простая вещь. Люди, которые служат, выполняют, живут по еврейскому образу жизни. И люди, которые нет.
Большое спасибо. У меня есть еще один вопрос, но я не сейчас. Если вдруг останется время, я тогда его позже спрошу, потому что другие люди, наверное, хотят уже спросить. Спасибо большое.
С удовольствием.
Спасибо, Лана. Следующий вопрос. У нас YouTube-канал Толдот. Добрый вечер вам всем. А как бросить курить на фоне всего сказанного? Чего искать?
Смотрите, по-простому, как именно изменить и как это именно бросать. Я знаю, мы вот прошлый урок по 8 глав Рамбама говорили там о том, что как менять вредные привычки, просто совершать полезные привычки. То есть, если первый раз человеку очень тяжело будет, но при определенном там стрессе, допустим, да, он не закурит. Он, не знаю, там будет жевать жвачку, я не знаю что, но не закурит. Второй раз он не закурит. Третий раз не закурит. Это очень тяжело, это понятно, что это очень тяжело. Но если он там после третьего, четвертого, пятого раза, он уже начнет менять свои привычки так, что он все меньше и меньше будет зависим от сигарет. Сказать, что есть какая-то волшебная кнопка где-то на затылке, что если я три раза на нее нажму, я брошу ту или иную привычку, к сожалению, так это не работает. Поэтому что от нас требуется от того, чтобы отказаться от вредных привычек? Это тяжелая работа над собой, задача которой отказаться, прямо отказаться от вредных привычек. Если есть возможность закурить, не курить. Первый раз, как я уже сказал, это тяжело, это борьба. Второй раз, третий раз. Но все, чем чаще мы повторяем одни и те же действия, чем чаще мы это повторяем, тем легче нам будет в дальнейшем перестать курить так, что мы вообще забудем этой вредной привычке.
Спасибо, рав Даниэль. Следующий вопрос от Марины. Марина, можно поднять руку и задать вопрос голосом? Хорошо, я поняла. Рав Даниэль, большое спасибо за урок. Вы провели аналогию знания в сердце со знанием боли от горячего утюга. Но ведь осознав опасность некого физического предмета, человек никогда не забудет об этом, и ничто не заставит его потрогать его. Но как могло отойти от иудаизма некоторые мудрецы, достигшие глубокого понимания? Так, извините, просто скачет чат, поэтому с небольшой задержкой. Так. Теперь надо найти. Но ведь осознав опасность некого физического предмета, человек уже никогда не забудет об этом, ничего не заставит его потрогать его. Но как могли отойти от иудаизма некоторые мудрецы, достигшие глубокого понимания, как Элиша бен Авуа? Если его столкнул Ецер Ара, значит глубины веры никогда не достигает глубины постижения физического мира. Так, если я правильно...
Хорошо, давайте я попытаюсь разобраться в этом вопросе. Смотрите. В первую очередь, Элиша бен Авуа, нам говорят мудрецы, что его отход веры был после того, как он зашел в Пардес. Что собой означает Пардес? Это не какой-то загадочный сад, какое-то там, знаете, сокровение какое-то. По мнению Рамбама, Пардес – это именно занятие физикой, метафизикой и так далее. То есть понятием строения мира, сознания, там, связи Всевышнего с этим миром и так далее. То, что, грубо говоря, глубины и секреты Торы и так далее. Мы знаем, что его к этому привело неправильное восприятие той информации. То есть это не то, что у него был какой-то порыв или у него был какой-то ецер ара, а он ошибся во всем своем подсчете, суждении и так далее, и так далее. Нам рассказывает Мидраш, как именно он отошел от всего этого. Он увидел, как отец послал мальчика сделать шилоха кен, это слать птицу, забрать яйца. Эти две мицвы, слушать родителей и сделать шилоха кен, за эти две мицвы полагается, нам написано в Торе напрямую, будешь жить хорошо и счастливо там долгие годы и так далее. Как только мальчик совершил, прогнал птицу, потому что ну, его послал туда отец, и он прогнал ту птицу, он сразу же упал с дерева и умер. Говорит Равиш, говорит Элиша бен Авуа, сказал, что вот здесь мы видим напрямую, как реальность не соотносится с Торой, и поэтому вот он отошел, бросил и так далее. Многие утверждают в том, что его восприятие, его понимание, скажем так, когда вот он закончил изучение вот этого Пардеса, чтобы чем бы ни являлся Пардес, будут это секреты Торы или это физика, физические и метафизические науки, как утверждает Рамбам, что бы это ни было, Элиша бен Авуа вышел оттуда с огромным ошибочным восприятием того, что происходит в мире. И это привело его к тому, что вот он сошел с пути. То есть это не был какой-то порыв, это не был какой-то ецер ара и так далее. Второе. Мы также с вами знаем, что да, конечно, мы, человек должен всегда держать себя под контролем. Почему? Потому что, как вы правильно заметили, конечно, физически бояться физического объекта – это очень легко. Ну что боль, физическая боль, и все это нами ощущаемая вещь. И даже если мы когда-нибудь забудем об этом, повторно до этого дотронувшись, мы все прекрасно вспоминаем. Но идею, ощутить идею на уровне такого вот физического ощущения, это очень тяжело. Это постоянно работа над собой, это постоянно держать мысль у себя в голове, это постоянная работа над собой. И там достаточно, если человек расслабится, что бы то ни было, как он уже может, к сожалению, слететь со своего пути. Как нам говорят мудрецы, человеку нельзя верить в себя до конца дней своей, до конца своих дней. Аль-тамин бе-асмиха, дьемутха. Не верь в себя даже до дня своей смерти. Почему? Немножко расслабился, что-то не то, что-то не там, и все, ты слетаешь со всех своих достижений, от тебя ничего не остается. Раз, да, совершенно верно. Потому что, конечно, в физическом мире ощутить что-то физическое, его опасаться намного легче, чем опасаться какой-то идеи, которую вот мотивироваться той самой идеей, которую вот мы выучили, и этой идеей продолжать жить. Конечно. Когда-то сказал, знаете, Раби Исраэль Салантер, по-моему, сказал, один из основателей еврейского морали, он сказал такую вещь, что намного легче человеку выучить всю Тору, чем изменить хоть одно качество. В дальнейшем он сказал, что человеку намного легче изменить все качество, так я и слышал от его имени тоже, чем каждый день вставать вовремя на молитву. Почему? Потому что сделать какой-то поступок, героический поступок, знаете, там, вот, я ради Бога готов умереть или что-нибудь такое, но это способный каждый человек и так далее. Но жить в жизненной рутине, в постоянном сознании, что надо вставать утром на молитву, а представьте себе, там, не знаю, в Израиле зимы противные до ужаса, слякоть, дождь, холодно, а я под пуховым одеялом, я должен каждый день вставать на полтора часа раньше, пойти на... Зачем? Я же могу эти полтора часа отваляться в постели. И я все равно встаю и иду на молитву и так далее. Это вот этим жить, этой идеей всю свою жизнь, это намного тяжелее, чем пойти на любой героический поступок. Почему? Потому что, как правильно сказала Марина, да, потому что физические ощущения нам намного легче достичь, чем вот эту вот идею держать ее в голове, конечно.
Большое спасибо, Рав Даниэль. Лана, если у вас еще актуален вопрос, то пожалуйста.
Окей, да. Да, у меня еще один вопрос такого плана. Я вам задавала такой вопрос. Тора – это закон или вера? И огромное спасибо. Вот сегодня в рамках урока вы как бы развили эту мысль. То есть, объяснив
мне... это вы мне, да, я понял, это вы мне присылаете.
Это сечки. Я с вами, да.
Да, я вам, извините, я просто не всегда, у меня есть возможность...
Да, я понимаю,
вы присылаете большие вопросы, у меня даже не всегда
есть время... Огромное спасибо, 500 раз спасибо. Мой вопрос просто, я сейчас поняла, что тут идет спор между Рамбамом и Рамбаном. То есть, Рамбам говорит, важно, это убежденность, что есть, что Бог есть, а Рамбан... говорит, что это закон. Главное принимать 613 заповедей. И вот тут вы долго тут объясняли. Мое такое третье. Вы говорите, что Рав Гирш это соединяет, что это одно и то же. А вот мне не хватает этого соединения. Вот, может, вы еще два предложения можете сказать. Дело в том, что...
Что значит убежденно, что есть Бог?
Нет, убежденность непонятно. Мне понятно, что такое убежденность.
Давайте объясним, что... Что значит человек убежден, что есть Бог? Что это означает?
А, вот что для меня это означает? Что? Я понимаю.
Конечно, что это должно означать? Смотрите, когда я с вами говорю о Боге, но вы имеете в виду, что Бог это чайник, а я имею в виду, что Бог это холодильник, мы с вами не говорим о Боге. Да? То у нас просто разногласия в самом понятии. Когда я говорю с вами, что я убежден, что есть Бог, что означают эти слова? Я убежден, что есть Бог. Что означают эти слова?
Для меня это обозначает, мне вот это, кстати, тоже важно. Пусть он для вас будет называться стол, а для меня холодильник, это мне не важно. Мне вообще не важно, что это слово вот само называется Бог, Всевышний или Творец. Мне важно, что это сущность, которая, как бы сказать, которой мы подвластны. Вот так. Вот предположим так.
Будем вот это. Значит, что означает эти предложения? Вот. Давайте дальше.
Мне
что
важно... означает, я подвластна? Да, мне это, пусть это будет даже физика или метафизика, но вот на этом уровне я это рационально принимаю и, ну, скажем, убеждена, предположим. Идем дальше.
Что это означает? Дальше. Давайте дальше.
Идем дальше. Хорошо. А вот для меня дальше.
Вы подвластны Богу. Дальше.
Да, а дальше есть проблема, вы ее очень правильно сказали. А мы не хотим быть рабами. Вот есть категория людей...
Нет, так это уже вы сейчас как бы спорите с своим этим. Если вы осознали с того идеей, что вы подвластны Богу, что
не, я могу сказать, эти что он слова? Сделал меня, он сделал человечество, он сделал мир, он, я понимаю...
Нет, тогда вы не подвластны ему, извините. Вас также сделали родители, но вы вполне можете наплевать и совершать поступки, которые полностью противоречат их желанию. То, что вас сделали родители, это не означает, что вы им подвластны.
Я уже благодаря вашим урокам и другим урокам учителей шире смотрю на это, кроме родителей. Значит, туда я прошла. Но дальше у меня в другом проблема. Рамбам требует, чтобы принимали все 613 заповедей. И вот тут то, что я вам написала, моя личная проблема. Дело в том, что если бы эти 613 заповедей по устной Торе были бы объяснены одним мудрецом и толкователем в одном направлении иудаизма, то я могла бы их, как бы сказать, ну, возможно, принять слепо. Но проблема моя личная заключается в том, что существует X направлений, X мудрецов, X, я не знаю еще чего-то, они между собой спорят, и вот это многоликое толкование заповедей.
Да, вы говорите немного о двух вещах.
Вызывает к тому, что я должна понять, что я принимаю.
Да, и вот... давайте одну секунду. Я просто здесь происходит определенная путаница. Нету нескольких направлений в иудаизме. Есть 613 заповедей. Точка. И их практические законы. В дальнейшем есть толкование, почему их надо выполнять. Какой смысл их выполнения. Это совсем другая вещь. Допустим, есть Конституция Российской Федерации. В Конституции Российской Федерации от человека требуется то-то, то-то и то-то, и он обладает такими-то и такими-то правами. Приходит какой-то историк, объясняет, этот закон был принят из-за вторжения Наполеона, второй говорит, нет, это был принят из-за вторжения там, Гитлера, а третий говорит, нет, это было из-за перестройки. Наплевать из-за чего, то есть нет, конечно, это важная информация, но с точки зрения выполнения моих законов я должен выполнять, и мне совершенно плевать, почему я их должен выполнять, какой смысл, то есть это все объясняет смысл моих действий, в этом могут быть разные разногласия, но... 613 заповедей, в законах Шульхан Аруха и так далее, там практически разногласий нет. Мы все принимаем на себя Шульхан Арух, мы все идем по закону Торы. А вы хотите понять причинность этого? Ну да, там большой диапазон разных мнений, я с этим согласен. Но иудаизм это не объяснение этих мицвот, а иудаизм это выполнение этих мицвот. Это уже другой разговор.